Butler Ali, Normanski us Flobera, скептичный Франц, святой Сатир Верлен, кузнец Бальза, чеканщики Гонкуры, их лица тяпкие и четкие фигуры. Летят со стены, спят в запянах. Летят со стены, спят в запянах.
Ностальгическая программа «По волнам моей памяти».
Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. Был такой мюзикл в 60-е годы по роману Диккенса «Оливер». И там была такая странность. Все персонажи пели и, по возможности, плясали, подплясывали. И даже священники там выходили из храма, они ничего не пели, но они презрительно оглядывались на бродяг, выходили торжественно и вдруг подскакивали и так при этом перебирали ножками в воздухе. Было очень забавно и умилительно. Один единственный персонаж там появлялся, музыку умолкал, он не пел, он не подскакивал, ушел, как самый обычный человек, садился, что-то говорил и уходил. Он существовал в измерении повседневном, как все мы. В нем не было музыки. Этот персонаж был главный злодей, убийца, вор-бандит, которого все боялись. Музыка сильнее, чем слово, можно было бы сказать. Но я все-таки не скажу. И Бог, он сравнивается со словом, хотя есть большое искушение сравнить его с музыкой. Но в каком отношении я бы это сделал? Вот есть такой замечательный музыковед и музыкант, и композитор Михаил Аркадий, и он говорил, что в музыке очень важны интервалы, что те моменты, когда ничего не звучит, они как бумага, на которой нарисованы буквы, написаны буквы. Не будет бумаги, буквы не на чем держаться. И я думаю, что Бог – это вот та часть музыки, которая неслышная. Но если нет Бога, то нету музыки любви, музыки свободы. И в каком-то смысле религиозные переживания человека лучше отображаются в музыке. Но здесь есть уже тогда ряд важных вопросов. Например, вот есть псалмы. Псалмы – это музыкальные произведения. Вот сегодня есть такой замечательный певец Михаил Щербаков. Я иногда даже хожу на его живые концерты, хотя это довольно приличные деньги. И была записка. «Давайте я вам помогу издать ваши стихи». Щербаков огляделся и говорит: «Спасибо за предложение, но я не пишу стихов, я пишу песни». Мы знаем, что псалмы, мы знаем, что это стихи. То есть большинство из нас слабо представляют, как писались древние стихи, но все-таки мы ощущаем, что «помилуй меня, Боже, поберись милости Твоей, и поможет ущедро Твоих, очисти меня». Это все-таки стихотворение, это не проза, это чувствуется. Но понимаем ли мы, что это музыка? Там ведь указания-то стоят, это пелось, это не просто стихи. И если пушкинские стихи, положенные на музыку, очень много теряют, ни один романс на стихи Пушкина не дотягивает до Пушкина. Просто совсем другое измерение, пониже на два этажа. Но псалмы, когда они поются, они, я бы сказал, можно я скажу, воскресают. Они поднимаются. Все-таки псалом, он тогда полностью, вот молитва, когда он выпивается. Выпивается он очень по-разному. «Помилуй меня, Боже», можно петь, ну, вот православие, я знаю, несколько напевок очень красивых. А как поется псалом на реках Вавилонских? Есть на реках Вавилонских великопостного распева, когда этот псалом часто поется перед началом Великого Поста. Вот, а есть на реках Вавилонских в исполнении ансамбля Бонни М. «On the rivers of Babylon». Да под это так зажигать можно.
«By the rivers of Babylon, there we sat down, there we went, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down, there we went, when we remembered Zion. When the wind did carry us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange
Аристотеля. У них было деление всей музыки на семь ладов. Где-то в 18 веке музыканты, композиторы типа Баха, ну еще и раньше, установили, что правильнее, грамотнее делить музыку не по взаимоотношениям в терциях звуков, извините меня, если не точно выражаюсь, а по положению главной терции. Так? Поэтому всего два кларета есть лады, в каком-то смысле мажор и минор. Все остальное уже в одном ключе. Православная музыка, кстати, в древнегреческом делении 8 гласов, реально это 7. Аристотель, вообще древние греки, они считали, что каждый глас, напев, это определенный этнос. Они не мыслили себя как эллинов практически, они мыслили себя как вот обитатели конкретной области. Дарийцы, эллинцы, лидийцы, лидия – это Малая Азия нынешней Турции. Вот дарийский напев они считали самым торжественным. А эолийский, ну, это такой легкомысленный, недаром эолийцы занимаются коневодством. Ну, видно, что Аристотель не пытался заниматься книговодством, иначе бы он не считал это легкомысленным занятием. Так или иначе, но даже мы сегодня делим музыку на жанры. Грустные, печальные, свадебные марши, эстрадные, церковные. Один мой знакомый итальянец, который долго жил в России, католик, и он говорил, все-таки у вас в России как-то странно. Вот что, вы не поете? Вот, казалось бы, 8 гласов. Но у вас они все напоминают песни альпийских стрелков. Они все какие-то очень маршевые выходят. Я не могу с ними не согласиться. В быту это так. Хотя вот хор Валаамского монастыря, он поет это совершенно другим напевом, очень красиво. Есть напевы барочные, но там в основном авторы, как Бортнянский и так далее. Так в быту, действительно, мы что-нибудь начнем петь, все выходит как-то очень так бум-бум-бум. А на самом деле, я думаю, вот тот же псалом на реках Ленинских, он же написан людьми, оплакивающими свою депортацию. Их увели в рабство, их поселили в чужой стране. У них убили многих детей, просто люди не дошли, дети не дошли, взрослые добрели, а дети поумирали. И поэтому они поют, поют. Блажен, кто возьмет младенцев твоих и разбиет головы их о камень. Кажется, ужасно жестоким. Ужасно. Если бы это говорилось, да чтоб твоих детей кто-нибудь голову взял и разбил о камень. Это был бы кошмар, богохульство, бесчеловечность. Это выпивалось. Реальные евреи, угнанные в Вавилон, реальные рабы, они такого не говорили. Они, видимо, я думаю, даже этого и не пели, потому что если бы кто-то услыхал, была бы секирбашка. Но они это пели. В тот момент, когда это поется, во-первых, происходит, извините, сублимация. Горе смягчается. Ну вот я сегодня поеду на Хованское кладбище отпевать человеку, и родственники, конечно, горюют, но когда мы поем за упокойные молитвы, даже я там со своим сомнительным слухом, скорбь смягчается. Это очень важно. Именно выпивать по возможности. Как ни странно, вот современные такие джазовые вещи, как «The Saints Are Marching», они же написаны, сочинены рабами. Это «Spirituals». Это все песни, которые пели рабы на плантациях тростника сахарного или хлопка, адская работа, и они спасались тем, что пели, потому что пение, во-первых, задавало ритм, пение смягчало кошмар происходящего и так далее. Поэтому все эти песни, они довольно своеобразные, как, ну, как и наша «Дубинушка». Это песня бурлаков, которые впряглись в самую неимоверно тяжелую работу. И вот здесь, во-первых, возвращаясь к Псалму 50-му, «Помилуй меня, Боже». Это ведь песня раба. Это раб греха поет. Для Библии вот это противопоставление. Библия не противопоставляет свободный и раб. Она говорит, раб греха и раб Божий. Свобода – это когда я раб Божий. А если я свободен политически, экономически, но раб греха, то какой же я свободный? Никакой. Об этом в Евангелии Господь шутит. Ему евреи говорят, мы никогда не были никому рабами. Они причем говорят под римской оккупацией. Но правда в том, что у евреев рабство было не очень распространено. И особенно по отношению к современникам, к соотечественникам это считалось неприличным. Но он говорит, ну, так вот, я раб греха, я согрешил, хочу быть рабом Божьим. Собственно, в «Мендесенце Мачене», там самый старый текст начинается со слова «мэн», когда святые маршируют. Там же ведь образ апокалипсиса. Раб гнет спину, у него ребенка сейчас, его владелец просто убил. И он тоже, вот скорее бы прискакали всадники апокалипсиса. Скорее бы небесный Иерусалим, скорее бы огонь и огонь, чтобы была справедливость и отмщение. Вот о чем эта песня-то. Довольно страшненькая. А потом, после Первой мировой войны, ее начинают песню, вот как в Сан-Луисе ее пели, уже таким джазовым манером. Иногда вообще все слова опускают, кроме одной строчки. «Ты хочешь маршировать?» «Да, я хочу, I want Martinet». И мир преображается, даже если это похороны. Ну, про Сан-Луиса рассказывают, что там все, кто желает, хоронят с джазовым сопровождением, причем перед кладбищем начинают так еще и пританцовывать, играть бодрую музыку. Армстронг эту песню, знаменитое исполнение 1938 года, она же очень бодрая, не боевая. Это не агрессивная музыка, но бодрая. Как это может быть?
Яков Кротов рассказывает о песенке рабов под названием «Когда святые маршируют», которая потом уже в 20 веке стала джазовой композицией, которую красиво пел Луи Армстронг. Как ни странно, ленинградский диксилент и даже Муслим Магомаев. Что вообще удивительно. Причем Муслим Магомаев эту песенку «Gospel Spirituals» пел на телевидении. Ну, благодаря тому, что 99% английского совсем не знают, как бы допустили такую-то евангельскую песню, она была достаточно популярной джазовой композицией. Вот сейчас мы прослушаем ее не в исполнении знаменитого Луи Армстронга и не в исполнении ленинградского диксиленда, хотя, конечно, это более первичное тоже исполнение, а именно в исполнении, как ни странно, Муслима Магомаева, так сказать, для попсовости добавим. Кстати, в 90-м году даже был снят в России, ну, в позднем СССР, художественный фильм с таким названием «Когда святые маршируют». Ну, в общем-то, обычный художественный фильм, но с первого кадра и до последнего там рефреном звучит эта мелодия. Сначала в исполнении трубача, потом диксиленда какого-то, оркестра. Очень интересный фильм, по крайней мере, интересный для той поры. Играет очень известные актеры, Виктор Ган и другие. Кто любит эту музыку, можете посмотреть.
Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, dear Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, oh, when they crown him Lord of all, oh, when they crown him Lord of all, dear Lord, I want to be in that number. Oh yes, when they crown him Lord of all. Oh, when the sun refuses to shine, oh, when the sun refuses to shine, dear Lord, I want to be in that number. Oh, when the sun refuses to shine. Number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Dear Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Dear Lord, I want to be
А есть еще один жанр музыки такого же типа. Это любовные песни, которые составляют вообще-то 9 десятых всей музыки. Любовь. Человек поет, потому что он чувствует, во-первых, он хочет выразить любовь, во-вторых, три четверти любовных песен – это песни тоскливые. «Дорогая, где ты? Живет моя отрада в высоком тюрьме». Это раб любви, у которого любимый, когда человек счастлив, он уже не поет. Он идет в магазин, покупает какую-то ручку шампанскую, он воспитывает детей, и до песен, кроме колыбели. И оказывается, что порыв к любви и порыв к свободе, вот эта жизнь в рабстве и жизнь в любви, они очень созвучны по мелодике. Это тоже нуждается в каком-то таком вот обращении к Богу, потому что источник свободы – Бог, а вовсе не политик. Источник любви – Бог, а вовсе не красивое тело и гармония. И вот здесь я бы сказал, происходит обращение именно к церковной музыке, потому что у нас в России, для православных, главная беда – пассивность людей в храме. Поются все равно все девочные молитвы, и их все знают, как петь, «Отче наш» и «Веру». У баптистов просто много поют, у католиков тоже больше таких песнопений. Там где-нибудь в Италии часто просто весь народ поет. Ну, в Италии, если человек не поет, то там вызывают скорую помощь, значит, что-то глубоко печальное случилось. Не обязательно начинать петь в храме прямо так с места карет, потому что может здорово испортить обстановку, если у вас слова нет. Можно там к клиросу придвинуться и так далее. Но жить так, чтобы это было с музыкой внутренней, внутренней музыкой, я думаю, что, конечно, надо. Была какая-то, помнится, итальянская комедия, где главный герой итальянец, который, конечно, умел петь великолепно. Одна проблема, он пел только под душ. Поэтому на сцену выкатывали душевую кабину, он там мылся и пел. Ну, вот это хороший символ Царства Божьего, которое приблизилось. Царство Божие приблизилось, и мы настолько поем, насколько мы душа. Благодать, воды крещения, пар, жар охватывает вдохновение тебя. Вот это вот и есть спасение, когда ты от прозы жизни переходишь в стихи, да не просто в стихи, может быть, и без ритма, но ты начинаешь выпевать, ты начинаешь петь перед Богом, поймай Богу моему, донде же есмь, как сказано в Священном Писании.
Ностальгическая программа «По волнам моей памяти».
Ирина Савинова.
Сегодня мы говорим о церковной музыке. И это того стоит. Потому что во всем древнем мире музыка была одним из важнейших инструментов поисков Бога и в конечном счете познания человеком самого себя. Древние греки видели в музыке язык, передающий смысл неба, язык общения богов с людьми, видели в музыке колоссальную силу, способную поднять человека до пророческих высот. На страницах Библии можно найти имена, истории и судьбы музыкантов, чье ремесло близко человеку творчества. И всегда хочется понять, как же Бог относится к музыкантам, нужно ли ему их искусство. И вот в 4 главе книги «Бытия» написано, что первым музыкантом в истории человечества, ставший посредником между небом и землей, стал Иоваль, сын Лемеха. Это он был отцом всех играющих на гуслях и свирели. Имя его загадочное, потому что, вот смотрите, оно в точности повторяет звучание заветное слово евреев «юбилей», то есть по закону долгожданный день свободы у рабов. Это ли не радость? Далее, наследственность такую имел и царь Давид, живший на 3000 лет позже Иоваля. И он тоже, значит, был его учеником, раз был виртуозом игры на арфе и свирели. Имя Иоваля на иврите обозначает еще и поток, ручей. А если перевести его на немецкий язык, то получим «бах», также означающий «ручей», «поток». Величайший из композиторов, отец всей современной музыки, Иоганн Себастьян Бах, посвятил все свое творчество Богу и оставил по себе учение. Значит, он тоже ученик Иоаля, который есть всего-то 8-е поколение от Адама, явление допотопного мира. Но откровения первого учителя музыки не утратили свою актуальность и сейчас. И церковь, конечно, также. Она не могла пройти мимо такой грандиозной возможности через музыку слияние с небом.
Небеса манят и ждут меня. Небеса с каждым днем роднее и ближе. Небеса зарев нового дня. Я, Господа, гряду будущего вижу. Небеса манят и ждут меня. Небеса с каждым днем одни ближе. Небеса зарево нового дня. Я Господа грядущего вижу.
Я Господа, грядущего вижу. Я Господа, грядущего вижу. Я Господа,
органы, хоралы католических соборов, песнопения наших православных церквей и выразительные хиты прославления и поклонения евангельских общин, все они способствуют более глубокому проникновению верующего в духовную атмосферу самого церковного служения. Однако за последние десятилетия возобновился старинный с времен Средневековья жанр церковного театра. Да, в те далекие времена он базировался когда на паперти, когда на площади перед храмом, на веренице повозок с маленькими площадками на тележках, а то и в самих церквах, но, конечно, не в главном зале, а он присутствовал. Но сейчас евангельские церкви освоили такой театральный жанр, как мюзикл. Современные христиане знакомы с опера Кифа, мюзиклами «Исход», отрывком из которого «О небесах» вы слышали. Далее мюзиклы «Вартимей» и «Разорванная завеса». Отрывки из последнего мы дадим вам прослушать. В первом из них дана сцена, отражающая состояние человека в духовном одиночестве, еще не познавшего Бога и не имеющего ответов на вопросы, которые ему предъявляет жизнь без веры.
Как много в жизни тайн, вся наша жизнь загадка. В плену своих вопросов хочу найти ответ. Откуда жажда жизни? Откуда страх пред смертью? Во тьме кричу я в небо, о, скоро ли рассвет? Туманная завеса скрывает мне дорогу, мрачнеет горизонт, мне дальше не пройти. Да кто же я такой? В гостях ли на планете? Или этот дом родной? Куда же мне идти? Кто поможет открыть эту дверь, за которой правда? Между грешной землей и небом святым стена. Как не встретиться с ним, сердце сов, как пустынная жажда? И как листья сухие летят, а ночи весна. Глухая завеса, ночи без сна, не сулит ничего чужая страна. Глухая завеса, где отчизна моя? Моей тревога, жестокая борьба, покоя не дает. Мне хочется добра, святых желаний много, но в жизни все не так, все наоборот. Хочу любить людей, во всех я ненавижу. Хочу иметь друзей. Увы, я одинок. Пытался я взлететь, но крылья перебиты. Я ненавижу смерть и травмы вино. Кто поможет открыть эту дверь, за которой правда? Между грешной землей и небом святых стена. Как не встретиться с ним, сердце сов, как пустынная жажда? Дни, как листья сухие летят,
ночи без сна. Не сулит ничего чужая страна, глухая завеса, где отчизна моя. Неужели тупик и глухая стена?
А на самом деле за глухой завесой скрывается родина всего человечества. Там нас ждет наш Небесный Отец. Нас, то есть тех, кто тысячелетия назад покинули его рай и пробовали жить своей правдой. Но истинный Отец по отцовской природе своей не перестанет ждать свое дитя. Он всемогущий, найдет чем помочь каждому из нас вернуться в родную обитель. И вот следующий музыкальный номер – это встреча блудного сына с небесным отцом. Вернее, наоборот, встреча небесного отца своего блудного сына. Это откровенное, по нежности любви признание, которое уже невозможно забыть. Знаете, один раз была недалеко от танцплощадки на небольшом острове в черте нашего города. И вдруг услышала вот эту самую музыку, которую сейчас услышите вы. Как она тогда попала к диджею, не знаю. Но молодые люди, тихо и бережно, обнявшись парами, продвигались по танцплову, не подозревая истинного событийного смысла песни, но что она про любовь, они чувствовали безошибочно.
Сын мой, как долго я ждал, зимы и весны я годы считал, ночью и днем за порог выбегал, я ждал. Я знал в воде терзания души, я видел слезы в полночной тиши. Там за стеной беспросветной глуши годы шли. Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеною глухой. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, я Ава отче родной. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Грех барьер, глухая стена. Грех — это бездна и пропасть без дна. Небо без звезд, а ночь так длинна, без сна. Грех произвел неприступнейший вал. Ты уходил, когда я взывал, руки свои к тебе простирал, я звал. Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеною глухой. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, я Ава отче родной. Мое сердце с тобой. Открыв единственный путь, отец через сына желает вернуть потерянный рай для меня и тебя. Вот в чем суть. Иисус спасения, открытая дверь. Входи, человек, и живи без потерь. В царстве моем нет страданий и зла. О, поверь.
хочу жить за завесой, я не хочу жить со стеною глухой. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, я Ава очень родной. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой.
Михаил Неволин.
Во времена, когда проливается кровь, а такие времена, похоже, никогда вообще не пройдут, в сердцах многих людей появляется такая ненависть, негодование, желание наказать злодеев и, наконец, восстановить справедливость. В сегодняшнем мире, даже если мы находимся за тысячи километров от мест, где взрывы гремят, бомбы взрываются, все это так или иначе все равно как-то в нас проникает, в наш дом приходит, интернет, телевидение, прочие СМИ. Нас во всех подробностях и во всех красках информируют о том, что происходит, стараются делать больший акцент на страданиях какой-то одной стороны конфликта, но так или иначе мы это все узнаем и видим. Принято считать, что мир становится все более цивилизованным, человечным, толерантным, то есть терпимым. Но вот, на мой взгляд, это очень спорный вопрос. Все-таки вот в прошлые времена, например, в Первую мировую, основная часть погибших и раненых со всех сторон конфликта – это были военные люди. А вот уже во Вторую мировую картина начала меняться, и все больше и больше процент с тех пор среди убитых и раненых составляют совершенно мирные люди. Это жители городов, которые где-то в тылу находятся, которых просто разбомбили, старики, женщины, дети. И вот когда мы видим какие-то жуткие кадры, где рушатся дома, когда нам показывают убитых мирных жителей, наш разум, конечно, начинает закипать, и это, в общем, вполне понятно. Как и понятно желание отомстить, наказать, унизить врага, око за око, все по-честному, все по справедливости. Очень трудно удержаться, когда видишь, что твой противник проявляет ничем не оправданное насилие к мирным жителям. И я вполне могу понять и в определенном смысле даже оправдать тех, кто не может побороть в себе вот это чувство мести. Понять легко, потому что могу себе представить на месте человека, который потерял близких.
Михаил Неволин упоминает о вполне понятном, но не везде так. Например, где-то с годов 70-х, в те времена, когда снимали знаменитые фильмы про итальянскую мафию, между прочим, по телевидению в это же время показывали пожилую женщину, которая стояла или сидела рядом с трупом мальчика, которого убили в перестрелке мафиозной группы. И первое, что она говорила на телевизионную камеру, и у Пердена: «Я прощаю». Так что не везде так, не везде, слава богу.
Я не уверен, что смог бы сдержаться от соблазна там не просто как-то наказать врага, да, но и вот унизить его непременно. В этом смысле показательно бывает отношение к пленным, например, ну, к военнопленным, я имею в виду, к людям, которые вроде бы уже не представляют никакой угрозы, но вот так хочется просто как-то отыграться, что ли, на них, наказать их. Не просто вот наказать, да, вот там отправить в тюрьму даже хоть на пожизненный срок, а как-то унизить, вот там, не знаю, выместить как-то вот то, что накипело, свою ярость, злость, какое-то негодование вполне понятное. Поймите, я совсем не пацифист. Я ничего не имею против того, чтобы люди, в том числе и христиане, кстати говоря, шли в армию, чтобы они вставали на защиту своей страны, брали в руки оружие. Тем более, если они видят, что их родина нуждается в такой защите. Я не о каком-то слюнтяйстве или непротивлении злу. Я именно вот о ненависти. О той ненависти, которая очень легко рождается в сердцах в трудные времена. Возможно, вот это именно вот это ожесточение сердца и есть главная все-таки цель дьявола, который использует войны. И вот для этого-то все это и делается. Причем это ожесточение, вот эта ненависть, она совершенно не зависит от того, находимся мы на фронте или нет. Ненависть это легко может поселиться в сердце, даже когда мы совершенно в другом месте находимся и очень далеки от... Вот как в этом случае сохранить мир? Не мир не в смысле равнодушия, не в смысле того, что мне все равно все происходит, а просто удержаться от ненависти, от того, что вот сердце мое разрушается изнутри. Это очень трудно, это почти невозможно. Знаете, я в заключение прочитаю стихотворение одно Игоря Растеряева, Вот когда мы говорим о таких вещах, как прощение, милость, иногда вот язык музыки, живописи, поэзии, он как-то оказывается более убедительным. «Я прошу прощения» — это довольно большое стихотворение, но тут трудно что-то отбросить. «Я не видал родных дедов и видеть мог едва ли. Все до рождения моего они поумирали. Но я не обделен судьбой, я все равно счастливый. Был рядом дед, пусть не родной, но горячо любим. Он был не русский, из армян, с деревни, из народа, Агван Тиградыч Григорян, 26-го года. Он был герой и ветеран, такой, что прямо с книжки, для всех. А я ему кидал за шиворот ледышки. Я про войну все с детства знал. Ведь дед без всякой лажи мне каждый день преподавал с тарелкой манной каши. Все было так. Он мирно пас овец у Арарата. И вдруг взяла, пошла на нас немецкая армада. Чтобы ни русских, ни армян здесь не было в природе. Но тут подъехал дед Агван. И он был резко против. Подъехал, правда, не один. Стекались, словно реки, туда и тысячи грузин, казахи и узбеки. Разноязыковой толпой они в окопы сели. И в тех окопах всей гурьбой мгновенно обрусили. Вместо овец на этот раз другие были звери. И дед в прицел свой тигра пас, крутил хвоста пантере. По-русски с ним общение шло сперва не идеально, но фразу «башню сорвало» он понимал буквально. Я с дедом мог тарелки три съедать той самой каши, внимая, как они пошли на запад пешим маршем. И, как всегда, в который раз в итоге накидали, а дальше шел такой рассказ, как в звездном сериале. Берлин, апрель, земля дрожит, снаряды, пули градом, и дед по улице бежит с трофейным автоматом, кругом разбитые дома, как гор кавказских гребни. С собой у деда пять гранат. Вдруг, глядь, на куче щебня лежит, скулит от страшных ран, один, как щепка в шторме, такой же, как и он пацан, но лишь в немецкой форме. И тычет деду на окно, руками объясняет, что он у дома своего лежит и помирает, что там родители его, что он берлинский, местный, его войною домело до самого подъезда. И дед, поверх своих поклаж, хоть был не сильный самый, взвалил его и на этаж туда, где папа с мамой, где взрывом балку повело, где теплится лампада, встречайте фрау своего немецкого солдата. Дед, говоря про этот миг, вдруг сразу изменялся. Про страшный материнский крик, про то, как там остался, как в кухне, где горел шандал, воды ему нагрели, как с грязью ненависть смывал за годы и недели, как спал на белых простынях среди войны и ада, и видел сны о мирных днях в долине Арарата. Как утром снова он пошел к победной, близкой дате, услышал сзади «Дан Кишон», ответил им «Прощайте». Тут я перебивал, всегда дослушивал едва ли: «Дедуня, что за ерунда? Давай, как вы стреляли. Давай, как ты горел в огне, чуть не погиб на мине. Неинтересно было мне про простыни в Берлине». Но дед что-то замолкал, шел за добавкой каши и кашу снова в рот толкал, чтоб стал быстрее старше. Его уж нет, а я большой. И вдруг я докумекал, что в тот день был самый главный бой за звание человека.
Передачу подготовил и чуть-чуть комментировал Владимир Терентьев.
Ностальгическая программа «По волнам моей памяти».